Константин Леонтьев. Сутки в ауле Биюк-Дарте. До названия, впрочем, нам нет особенной нужды. Быть может, деревенька называлась как-нибудь иначе – Кучук-Кой или Кипчак-Или. Нужно нам знать только, что стояла она у подножия большого голого холма, какие часто попадаются в волнообразных частях Крымской степи. Что домиков мазанных было в ней, я думаю, до 40, если не больше, с черепичными и земляными поросшими лебедой кровлями. Что не было никакой сильной растительности кругом, кроме полудесятка широких ветл на берегу ручья, бежавшего по грязному оврагу, да огромных колючих волчцов с пушистыми розовыми головками, покрывавшими печальную окрестность аула на целые десятины. Не мешает знать также, что была бедная небольшая восьмиугольная мечеть с окнами, заваленными камнем, с запертой дверью. Минарета у нее не было никакого, а была круглая груда из больших каменных плит, на которой аккуратно в известные часы лазил мула с седой расщепленной бородой в бараньей шапке, увенчанной белым полотенцем. Кругом мечети было, как и у нас около церквей, кладбище, только очень унылое. Трава на нем мелкая, подстриженная какая-то, и по зелени ее рассыпаны были лежа, стаймя, вдоль и поперек безобразные белые камни, пожелтелые от наросших на них лишаев, так что издали было видно. Только избранник хаджи, бывший в Мекке, украсил свой покривившийся каменный столбик грубым подобием челмы и непонятными для нас надписями. Вот и все. Да, почти все. Надо бы сказать что-нибудь о татарах, жителях аула. Но к той поре, как пришлось проходить через него ополченцам, их почти всех повыгнали. Офицеры и другие власти заняли большую часть хат. В других помещались больные разных команд, составляя массой своей деревенское госпитальное отделение, о котором своим порядком писались отчеты и тому подобное. Так что кроме атамана, да еще 3-4 татарских семейств, мусульман не было. Видно, разъехались на валах и верблюдах по родственникам в другие дальние деревни и увезли с собою марушек своих, детей, сундуки, своеобразную посуду, войлоки и даже те разноцветные длинные подушки, которые они любят класть у очага на полу и на которых они так долго и спокойно кайфовали с коротенькими чубучками в лениво разинутых ртах. Зато войско сверкало везде. Чего тут не было? И гарнизонный полубатальон, и артиллерийский парк, и госпитальное отделение с двумя докторами и смотрителем, и склады какие-то, и при них провианские офицеры с греков. Гусары и казаки приезжали покупать сено, какой-то делец перебрался сюда из дальнего города для продажи скупленных им стогов. У него была прекрасная карета, рояль в хате, 2 приказчика и 5 породистых собак. Движение было везде видно с утра. Лекари с разных концов спешили на помощь больным солдатам, размещенным в 3 палатках и 2 татарских домах. Солдаты балагуря толпились кучами, всякие со своими, около костров или печек, вырытых в боках холма. Гарнисты и барабанщики учились, трубя и барабаня с ранних часов, когда еще вся деревушка была одета туманом. Ночи наступали свежие, хотя дело было еще в августе. Однажды, часов в 9 вечера, вступили в Биюк-Дарте густыми колоннами ополченцы. Люди других команд, кто был свободен, бежали смотреть. Скомандовав вольно своим взводом, офицеры составили кружок и беседовали, пока дружина шумно собиралась варить себе ужин. «Эй, Никитка!» – закричал один дородный поручик. «Подай-ка балыку сюда, да сыру. Ковер возьми с повозки, расстели вот тут. Да и водки не забудь». «Ишь», — заметил другой, — «водку на самый конец, а она-то у него первая на уме. Вот что значит нечистая совесть. Погоди, вот я жене сообщу по почте о твоем поведении. Будет тебе в Ефремовке, как вернемся». «Ах, полно ради Христа говорить про жену», — вздохнувши, сказал толстяк. «Тебе, конечно, смешно, а я сю пору в себя не приду. На чьих руках она останется, если чего, боже упаси? Ведь здесь не Ефремовка. Знаешь, неприятель не за горами». «Вот что правда, то правда. Это не Ефремовка ваша, Осип Григорьевич», — воскликнул, пожимаясь от холода и усталости, худощавый и курносый юноша в черном бурнусе. «То ли дело у вас бы. Теперь самовар на столе. Булки свежие, масло, жинка молодая, постель мягкая. «Полно, полно!» – перебил еще кто-то. «Нельзя ли без поэзии? Он и то болен, а ты его дразнишь, право. Человек, разве не видишь, обременен семейством и преждевременной тучностью?» Все захохотали. Послали ковер поближе к костру, над которым висел котел, и офицеры расположились закусывать, когда к ним подошел еще один товарищ, закутанный в теплую шинель. Ему предложили закусить, но он отказался и отошел от кучки так же равнодушно, как и подошел. Отправился по берегу оврага, сам не зная зачем. Кто ж был этот задумчивый ополченец? Спешу сказать, что он был молодой человек и человек честный. Без этого он ведь не будет иметь права ни мечтать, ни грустить по родине. Вкус нынче стал недоверчив. И когда нам представляется Рославлев, Леонид, или другой задумчивый воитель, давнишний идеал, мы все и даже самые независимые из нас сейчас же спрашиваем себя. Да, а каков он был с денщиком своим, этот худощавый брюнет? Не бил ли он его по зубам за то, что погончики и петлички были не в порядке, когда ему нужно было говорить графине речи, полные пламенной патриотической грусти? Хорошо ли кормил он свою роту? И тому подобное. Муратова изобразить, признаюсь, нелегко. Сказать, что он белокур, высок ростом и немного флегматичен. Сказать, что он был добр и мыслил на досуге. Мало ли, кажется, таких людей. Нельзя ему было и не быть честным. Имел он душ 800 и женился по любви. Деревня у него была отличная, на порядочной реке. По ту сторону стояла славная белая церковь. На иконостас ее отец-покойник положил немало забот и денег. Издали, среди сплошного леса, давно обращенного в парк, виднелся дикий бельведер старинного дома. Стекла длинных оранжерей сверкали и грелись на полуденном солнце, и под ними назревали персики, сливы и виноград, поднимались, велись, расцветали южные цветы. Если б мне нужно было выставить человека, полного коренных тревог, поднимающих всю душу со дна, или бедняка, жаждущего 2-3 часов светлого отдыха в день, я бы повел его в деревню Муратова и заставил бы с непривычной отрадой смотреть на мирную молодую чету, на ряды служб, в которых протекала нечуждая страстей дворовая жизнь под сенью умеренной снисходительности. Заставил бы его пить чай на террасе, убитой щебнем, где снизу доверху велись по натянутым веревочкам белиздунац. Муратов вел бы его смотреть на вновь насаженные им самим тополи, не превосходившие вышиной кустиков обыкновенной клубники, и непременно сказал бы, желая шуткой ободрить гостя: «А, каковы мои тополи? Шапка валится!» И, нагнувшись к ним, непременно бы сронил с головы фуражку. Какой бы гордейший пролетарий не улыбнулся ему в эту минуту. Но для Муратова все это было нипочем. Новыми и новыми осложнениями богатеет душа человека в разнообразной борьбе. А для молодой четы Муратовых борьба существовала одна, хозяйственная, придававшая легкую, крепительную горечь мягкому и уточняющему пиву их вседневного быта. Кончив курс в высшем учебном заведении, Муратов женился, уехал в деревню, решился отпустить бороду, надел красную канаусовую рубашку и поддевку, которая очень шла к его сыновитой особе, и предался агрономии. Заводил заводы, да винокуренный сгорел, а на сахарном немец попался какого-то теоретического склада человек. Прежде меня и прекрасно говорили другие о забавных иногда и иногда трогательных разочарованиях благонамеренных помещиков. Прошу с небольшими видоизменениями дополнить этот пропуск воображением. Милая жена была благоразумна, как говорили знакомые. Еще немало не успела поблекнуть ее наружность с тех пор, как впервые увидал ее Муратов, а уже из танцующей и светской девушки стала она рачительной помещицей и доброй домохозяйкой. Во всем старалась она вторить мужу, и хотя в нраве ее недоставало иногда чувства меры, хотя эта охота вечно пересолить бросала некоторую тень на кроткое мерцание их очага, однако читатель, конечно, не захочет отнять сочувствие своего ни от нее, ни от мужа за то, что я, чертой осязательного недостатка, постараюсь по возможности кратко не извести личность ее с высоты эмблематической добродетели до простого оживления.